Знатоки.
Ракета-носитель «Ариан-5» доставила новейший телескоп «Джеймс Уэбб» на орбиту. Ранее она стартовала с космодрома Куру во французской Гвиане. Прямую трансляцию ведет на своем сайте компания «Ариан Спейс». После отделения от ракеты-носителя телескоп на протяжении 4 недель будет двигаться к пункту назначения во вторую точку Лагранжа, уточняет Европейское космическое агентство. Эта точка находится в 4 раза дальше от Земли, чем Луна, на расстоянии 1,5 миллиона километров на противоположной от Солнца стороне. Новый телескоп, по заверениям создателей, в 100 раз мощнее телескопа «Хаббл». Если все пройдет штатно, то первые научные данные из Джеймса Уэбба будут доступны исследователям через 1,5 года после старта, и еще через год они станут общедоступны. «Джеймс Уэбб» — это совместный проект НАСА, Европейского космического агентства и Канадского космического агентства. С нами сейчас на прямой связи старший научный сотрудник Государственного астрономического института имени Штернберга МГУ Владимир Сурдин. Владимир Георгиевич, здравствуйте.
Добрый вечер.
Владимир Георгиевич, давайте проясним, что в этом проекте, в этой миссии от Европейского космического агентства, что от канадцев, что от НАСА. Но понятно, что «Ариан-5» — это Европа.
Это европейская ракета, да. Космодром южноамериканский в Куру. В основном телескоп делали американцы, но там много приборов, которые с миру по нитке собраны. И Канада, и не только Канада, по-моему, и Италия участвовала. Дело в том, что сделать такой совершенный аппарат в силу ни одной страны практически невозможно. Канада участвует во многих проектах. Например, на Международной космической станции есть многие детали. Например, роботизированная рука канадская, она очень давно и хорошо работает. Так что это международный проект, конечно. Более того, мы формально в этом не участвовали, но когда будут получены данные с телескопа «Джеймс Уэбб», они станут общедоступными, и астрономы всех стран, в том числе и российские, будут иметь возможность с ними поработать и, более того, даже заказать наблюдательное время, то есть попросить наблюдать то, что нас конкретно интересует. Астрономия – очень интернациональное занятие, и мы всегда помогаем друг другу.
Расскажите, пожалуйста, что за 6-метровое в диаметре, если не ошибаюсь, может, больше поправите меня, зеркало этого телескопа из бериллия? Почему
диаметр,
из бериллия? Вот такой желтый.
Вот 6, ну, сейчас объясню. Во-первых, 6,5 метров. А мы знаем, что ракеты довольно длинные и узкие. И туда полноценное 6-метровое зеркало просто невозможно было бы вложить. Поэтому оно складное, оно собрано из отдельных панелей зеркальных, которые там уже в космосе должны будут развернуться и принять общую параболическую форму. Это очень сложно. Никогда еще в истории космонавтики такого не предпринимали, чтобы собрать, ну, как зонтик, только намного сложнее, конечно, чем зонтик, развернуть это зеркало. Кроме того, оно будет закрыто от Солнца огромным теплозащитным вторым зонтиком. Это еще сложнее. Он большой, и его надо будет многослойный, его надо будет растянуть там. В общем, пока это только запуск. Еще предстоит полет к точке работы в 1,5 миллиона километров от Земли, затем выход там на специальную орбиту, такая гало-орбита, и начало работы. Я надеюсь, что все пройдет благополучно, потому что очень дорогая машина, 10 миллиардов долларов, и туда вложены силы лучших инженеров, наверное, всего мира. Поэтому, надеюсь, все пройдет хорошо. А нужен он тоже всем. Вот все его делали всем миром, и теперь всем миром мы будем заставлять этот телескоп наблюдать то, что нам интересно. Во-первых, до края Вселенной он сможет увидеть, потому что смотрит он немножко в оптическом, но в основном в инфракрасном, тепловом диапазоне излучения. А дело в том, что Вселенная расширяется, и чем дальше от нас объекты, тем быстрее они удаляются. А раз так, то их излучение из оптического к нам приходит уже как тепловое, инфракрасное. Именно за этой целью и сделан телескоп – принимать излучение далеких, быстро удаляющихся от нас объектов. И мы увидим самые далекие галактики, я надеюсь, даже предки галактик. Ну, другие направления его деятельности, например, молекулы. Мы ищем жизнь во Вселенной, а жизнь – это сложные молекулярные соединения. Так вот, телескопы, в том числе и космические, типа Хаббла, не могли увидеть молекулы, по крайней мере, сложные молекулы, близкие к тем, которые свидетельствуют о наличии жизни на планетах. А Джеймс Уэбб сможет, поскольку в инфракрасном диапазоне многие молекулы светят и, так сказать, дают о себе знать. Я надеюсь, что на некоторых экзопланетах, то есть планетах за пределами Солнечной системы, будут исследованы их атмосферы и найдены там молекулы, свидетельствующие о жизни. Вот лично у меня, как астронома, есть задача для телескопа Джеймс Уэбб отдельная – поиск далеких объектов в нашей, в Солнечной системе. Казалось бы, это все тут рядом, но уже за орбитой Нептуна Солнце так слабо освещает далекие объекты, что в оптическом диапазоне их практически не видно. Но они впитывают немножко солнечного света и потом в виде тепла его отдают. Это тепловое инфракрасное излучение, может быть, поможет с помощью нового телескопа их обнаружить. Может быть, найдем новые большие планеты в Солнечной системе.
Почему телескопы размещают в точке Лагранжа? Что это за место такое?
А это место, которое находится в 1,5 миллионах километров от Земли в направлении, противоположном Солнцу. От Земли Солнце в одном направлении, а точка Лагранжа, L2, в другом. Значит, мы всегда его будем видеть на фоне ночного неба. А это очень важно. Солнце мешает радиосвязи. А нам ведь по радио надо будет получать данные от этого телескопа. На фоне ночного неба он намного лучше будет приспособлен для радиосвязи с Землей. Вторая особенность этой точки. Она так далеко от Земли, что сама Земля не может нагреть этот телескоп. Планета-то у нас большая и теплая. И то, что летает рядом с ней, нагревается от тепловых потоков Земли. А этому телескопу надо быть холодным. Если он намерен наблюдать тепловое излучение далеких объектов, значит, сам он должен быть холодным, иначе он просто ничего не увидит. Будет собственное тепло только видеть. И чем дальше от Земли, тем холоднее место в космосе. 1,5 миллиона километров – это хорошо. Это далеко от Земли, но все-таки не так далеко, чтобы нельзя было поддерживать с ним связь. В этой точке работает уже, по крайней мере, 6 телескопов, я знаю. И один из них, кстати, российский, тоже международный, но в основном российского производства, и наша ракета запустила его. Но он в рентгеновском и гамма-диапазонах наблюдает. Это спектр рентген-гамма. Кстати, очень удачный отечественный проект. Уже 3-й год он там летает и прекрасно работает. А теперь там же будет Джеймс Уэбб. Ну, места им хватит.
Но эта точка как бы чисто с астрономической, да?
В этой точке телескоп движется синхронно с Землей вокруг Солнца. Один оборот делает за 1 год. То есть всегда находится там, куда мы его поместили, и мы всегда его будем видеть в полночь на небе в одном и том же месте. Удобно очень. Навел на него антенну, и можно уже... Знаете, у многих из нас на балконе или на стене дома есть спутниковые антенны. Мы один раз наводим ее на спутник, который нам телевизионные каналы передает, и больше об этом не думаем. Вот примерно такая же ситуация с точкой Лагранжа. Он далеко, но он всегда будет в одном месте на небе виден, и с ним связь можно поддерживать очень устойчиво.
Угу. А, кстати, как с ним будет поддерживаться связь? С помощью антенн, да, где они расположены?
Конечно. Они в основном, конечно, в Штатах расположены, но поскольку Земля вращается, то многие страны будут участвовать попеременно в связи с этим. Есть в основном, конечно, США, но есть и в Испании, и у нас, и в Австралии центры дальней космической связи. У нас, например, в Евпатории есть огромные радиотелескопы, которые можем для этого использовать. Это тоже такая международная кооперация. Каждая страна будет передавать эстафету связи с этим телескопом в течение суток.
То есть, если какое-то открытие совершится, мы узнаем моментально об этом. Ну, в смысле, не мы, а ученые.
Вот это вопрос непростой. Дело в том, что создателям телескопа дают некоторую возможность снять сливки с любого открытия. То есть некоторое время не сообщать о нем никому. Ну, если это не что-то такое экстраординарное, а обработать наблюдение, опубликовать статью, а потом уже отдать это на, так сказать, на доисследование всем другим. Ну, это примерно на полгода. Но если открытие серьезное, важное, какое-то такое очень редкое, то, конечно, сразу о нем будут сообщать. Тут у ученых никогда не задерживается. Язык за зубами мы не умеем держать.
А вот что по поводу аппаратуры, которая находится на борту? Я вот нашел название каких-то приборов. Нирис, Ниркам, это что такое?
Да, ну, во-первых, камера есть, просто чтобы изображение, картинку получать в ближнем инфракрасном диапазоне. А инфракрасные лучи хорошо проходят сквозь пыль. А вообще-то в космосе много пыли. Облака пыли и газа довольно хорошо закрывают от нас далекие объекты в оптике. А в инфракрасном диапазоне мы можем их увидеть. Ну, например, радар автомобиля, вот когда, или самолета. Вот, например, посадка самолетов в плохую погоду. Они с помощью радара нащупывают посадочную полосу. А также точно радар в инфракрасном диапазоне может помочь сделать фотографии сквозь пылевые облака. Есть спектрографы. Спектрографы ближнего и среднего инфракрасных диапазонов. Это то, о чем я говорил. Молекулы светят в инфракрасных лучах. И спектрограф поможет нам узнать, из каких молекул, например, состоит атмосфера далекой планеты. Есть ли там кислород, вода, ну, что-то пригодное для жизни.
Угу. Сколько будет работать по времени Джеймс Уэбб?
Ой, не хочется даже гадать. Дай бог, чтобы он нормально раскрылся и вышел в точку своей работы. Тут лучше... Мы суеверные люди. Надо дождаться, когда все будет хорошо. Но если выйдет, то рассчитывают лет на 10. Знаете, телескоп Хаббл тоже лет на 10 рассчитывали, а он уже больше 30 лет работает.
А за это время просто могут появиться еще какие-то преемники?
Это стоит больших денег, и часто такие проекты, конечно, не воплощаются в жизнь. Для ученых 10 миллиардов долларов – это фантастические деньги. И даже не знаю, когда в следующий раз удастся собрать такие.
Угу. Ну, надеемся, что все будет хорошо. Порядка 4 недель, да, он будет следовать вот к этой точке?
Да.
Угу. А он за счет чего следует туда?
Обычный ракетный двигатель, ну, небольшой тяги. Ему, в общем, некуда торопиться.
Угу. Ну, все, тогда держим пальчики. Мы люди суеверные, как вы сказали. Спасибо большое, Владимир Георгиевич. Очень интересно было. Владимир Сурдин, старший научный сотрудник Государственного астрономического института имени Штернберга МГУ, был с нами на прямой связи.
Знатоки.